Станислав последний раз шел по своему кораблю. То есть, конечно, придется ходить еще месяц, а то и полтора, но ощущения были именно такие, прощальные. Повинуясь внезапно нахлынувшему чувству, капитан остановился посреди коридорчика, провел рукой по светящейся линии, не столько разгоняющей темноту, сколько подчеркивающей. В ночной тиши транспортник казался особенно родным и уютным. Сегодня он еще летел вперед, к неизведанному, а потом будет только отсидка и позорное возвращение с объяснением со всеми заказчиками по очереди. До Станислава с удручающей ясностью дошло, почему некоторые вроде бы хорошие и умные люди уходят в пираты, что для банка отобранный за долги корабль, галочка в бумагах, и законопослушно отдать за нее самое дорогое. «Так я тебе имя и не придумал», — виновато прошептал капитан, убирая руку. Отвернулся, шагнул вперед и вздрогнул от неожиданности. Дэн сидел в проклятом кресле. По сосредоточенному лицу рыжего плясали слабые отблески развешанных полукругом виртокон. В одном была составлена Алексеем трасса, густо испещренная пометками. В другом — первоначальный вариант, на остальных — текст с голографиями. Приглядевшись, Станислав понял, что это новостные сводки о каких-то авариях. Самой жизнерадостной картинкой была мумия на больничной койке. Остальным, видно, повезло еще меньше. При появлении капитана киборг даже не шелохнулся, и Станислав решил его тоже игнорировать. Молча прошел к самому широкому иллюминатору, заложил руки за спину и сделал вид, что любуется космосом. Пенелопа и Одиссей были уже совсем близко, как разноцветные глаза огромного зверя, притаившегося в звездных джунглях. Разглядеть планету Станислав пока не смог. Биоклавиатура еще немного пошуршала и замолчала. «Это я виноват», — неожиданно сказал Дэн. «В чем?» — не понял капитан. «Что, Алексей сбежал?» «Нет, что мы застряли в открытом космосе». Станислав резко повернулся. Рыжий по-прежнему на него не смотрел, но и в окна, похоже, тоже. «В трассе Алексея все-таки были ошибки, и ты о них умолчал?» «Нет. Она составлена правильно. Хорошее решение». «Тогда что ты имеешь в виду?» — еще больше запутался капитан. «Мне не нравился переход Е-22 к К-321. 3 года назад в этом районе почти подряд сбились с курса 4 корабля, но специальная комиссия не обнаружила никаких аномалий, и станции вернули статус А. Решили, что проблема заключалась в неисправности прыжковых двигателей. Случайное совпадение, но из своей трассы я эту станцию все-таки исключил».
«Почему?»
«Не знаю», — мрачно сказал Дэн. «Выбор усредненного варианта».
«А может, интуиция?» — предположил капитан, подходя ближе и облокачиваясь на спинку навигаторского кресла.
«У киборгов ее нет».
«Нет, Дэн, ты не киборг», — задумчиво протянул капитан, и когда рыжий недоуменно поднял голову, рявкнул.
«Ты идиот! Как глупости делать, так он, видите ли, человек. А как отвечать за них, так сразу машина, и с нее взятки гладки. Нет уж, мне плевать, что там у тебя есть и как оно называется. Интуиция, удача, программа, гремлин в центральном процессоре. Но если ты наш корабль в эту дыру завел, то тебе его оттуда и выводить. И если я еще раз услышу, что ты, дескать, что-то там не сделал, поскольку подумал, что киборги думать не умеют, я с тобой как с киборгом и поступлю, ясно? Нет, не в мусоросжигатель. Размечталось ценное оборудование. Продам на какую-нибудь отсталую планету. Ящики на складе таскать или грядки полоть. Уж там-то тебе мозги точно не понадобятся. Сможешь с чистой совестью их отключить. Надеюсь, я был достаточно убедителен».
«Да, капитан», — помедлив подтвердил Дэн. Судя по его тону, Станиславу удалось не только добиться искомых 51%, но и непостижимым образом вылезти за сотню.
«Вполне».
Капитан удовлетворенно кивнул и выпрямился.
«Вот и выполняй тогда».
«Да, капитан», — повторил навигатор и снова уткнулся в экран. Станислав посмотрел на мелькающие в виртокнах картинки, хмыкнул и вышел из пульта гостиной. Дэн откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. В принципе, устройства внешнего ввода-вывода данных ему были не нужны. Можно напрямую подключиться к базам корабля из любой его точки, хоть из уборной. Но на рабочем месте именно в таком виде, с окнами, пультом и креслом, думалось намного лучше. Справа от биоклавиатуры стояла коробка с сахаром, закупленным специально для киборга. Самый легкий, быстрый и удобный источник энергии для имплантатов.
особенно необходимой после болезни или травмы, когда собственные мышцы работают еще неважно. Дэн, не глядя, взял из коробки один кубик, покрутил в пальцах, от рецепторов и нанодатчиков хлынула информация, рисуя под закрытыми веками трехмерную модель объекта с результатами анализа 22/18/15 мм, 5,98 грамма, содержание углеводов 99,81%, энергетическая ценность 21,3 килокалории и еще куча всевозможных сведений. Кроме главного — вкуса. Рыжий метко бросил кубик обратно, открыл глаза, встал и отправился в кладовку. Вернулся он оттуда с банкой сгущенки. Утром Теодор проснулся раньше всех. И, вспомнив, что сегодня его очередь дежурить на кухне, со скуки взялся печь блинчики. Такого подвига от него никто не требовал, но у пилота было слишком паскудное настроение, чтобы усугублять его размороженным батоном и консервами. 5 первых блинчиков уже подрумянились с одной стороны, когда в кухню, правый дальний от шлюза угол пульта гостиной, зашел Дэн. Постоял-постоял рядом, наблюдая, как пилот поочередно подковыривает блины вилкой. Лопаточку Тед считал профанацией. И неожиданно попросил. «Научи меня готовить».
«Чего?»
— опешил Теодор, поворачиваясь и задевая локтем кастрюлю с тестом.
«Ах ты ж черт!»
Дэн деликатно выждал, пока кастрюля отгремит по полу, и добавил. «Пожалуйста».
«На кой оно тебе?» — недоверчиво буркнул пилот. «Загрузи себе программу шеф-повара и вперед».
«Не могу», — серьезно ответил Рыжий. «Базовые навыки занимают слишком много места, чтобы в цифровой памяти поместились сразу 2 специализации. Вначале придется стереть боевую».
«Ну так сотри», — сердито посоветовал Теодор, поднимая кастрюлю и со слабой надеждой заглядывая внутрь. Но, увы,
растекшееся тесто доползло до ножки стола и останавливаться на этом, похоже, не собиралось.
«И вообще, у тебя там еще вода не доперелита».
Рыжий, не настаивая, отвернулся, но не успел сделать и 5 шагов, как пилот ворчливо окликнул.
«Ладно, иди сюда. Все равно из-за тебя заново начинать придется».
Начать пришлось с уборки. Пока Дэн отмывал пол, Теодор подставил под кран испачканный бок кастрюли и словно бы нехотя поинтересовался.
«А если по-честному, какой у тебя стаж навигатора?»
Киборг оценивающе покосился на пилота. «Тот месяц, что я с вами на Степянку летал, считать?»
«Считай», — разрешил Тед.
«Тогда месяц».
«Опа!»
Только и сказал пилот, потрясенно отворачиваясь к кастрюле.
«Ну это... у тебя неплохо получается».
«Я видел, как работают навигаторы», — пояснил Дэн. «Мне понравилось. Трасса — это как огромная головоломка с кучей плавающих, постоянно изменяющихся условий. Ее можно решать бесконечно и каждый раз по-другому. Главное — привести корабль к цели, а каким путем — ты выбираешь сам. Всю теоретическую информацию я нашел в инфранете, а практику уже в пути подтянул».
«А сколько тебе?»
«Ну...» — пилот замялся, сам не зная, хочет ли он знать ответ. 7.
«Надеюсь, не месяцев?»
«Нет». Дэн впервые за месяц, пусть и едва заметно, улыбнулся. В последний раз отжал тряпку и выпрямился. «Что дальше?»
«Да проще некуда». Теодор сунул киборгу свежеотмытую кастрюлю. «Наливаешь сюда на глазок воды».
«На какой глазок?» Тут же потребовал уточнения Рыжий, рассматривая посудину. Меткий глазок и 2 глазка на ней почему-то не было.
«Ну, чтоб всем хватило», — пояснил пилот.
9 литров сюда не влезет».
«Почему именно 9?» — опешил Теодор.
«Армейская суточная норма воды — 1,5 литра, а нас 6.
«Да...» — задумчиво почесал макушку пилот. «Похоже, насчет проще я погорячился». «О! Представь, что тебе нужно решить головоломку, имея на выходе кастрюлю теста, а на входе — вот эти продукты».
Под потолком пульта гостиной сизым туманом колыхался дым. Вентиляционная система работала на максимуме, с жадным гулом засасывая дым в решетке, но ее мощности явно не хватало.
«Дым произошло!»
— опасливо поинтересовался Михалыч, разбуженный запахом гари и, разумеется, кинувшийся проверять, не по его ли это ведомству.
«Стажер за плитой!»
— ехидно сообщил Теодор. Сам пилот уже расслабленно сидел за накрытым столом и медитировал на дым.
«Ты сказал, следи за ними», — укоризненно напомнил Дэн, стряхивая на блюдо последний блинчик, большой и кляксообразный. «А не следи, чтобы они не пригорели».
«Я думал, ты это понимаешь».
«Теперь понимаю». Полина с подозрением отщипнула кусочек, попробовала и захихикала.
«Сразу видно, кто делал».
«Что, невкусные?» — удивился пилот на правах шеф-повара, успевший снять пробы. Точнее, 5-6 проб.
«Да нет, вкусные».
Полина нагребла себе на тарелку сразу несколько штук.
«Только чай я, пожалуй, сахарить не буду».
Последним к столу вышел Станислав, так глубоко погруженный в невеселые раздумья, что дыма даже не заметил. Капитан рассеянно взял с блюда блинчик, надкусил, озадачился, но ничего спросить не успел. Над голографической подставкой снова заплескался океан, на этот раз не изнутри, а с поверхности, с гребешками волн, противно орущими чайками и штормовыми облаками на горизонте. Не хватало только запаха соли, рыбы и водорослей, но он тут же с успехом нафантазировался.
«Капитан!»
— срывающимся от волнения голосом позвала Маша, уже без русалочьего хвоста, зато в моряцкой бескозырке с ленточками и форменной для лилипутов юбки. К груди юнга прижимала зеленую пузатую бутылку из-под рома, отчасти заслоняющую прелести, отчасти работающую линзой.
«Получен сигнал СОС!»
Маша оторвала бутылку от груди и потрясла ею с видом «Тебе письмо, танцуй!» Внутри с сухим шелестом перекатилась свернутая трубочкой записка. Станислав поперхнулся блинчиком.
«Что еще за сигнал? В смысле, что случилось? Когда, где?»
«Не знаю, милый», —
сокрушенно покачала головой юнга.
«Простая морзянка передается на общей частоте».
«Немедленно отправь им ответный запрос».
«Еще 20 секунд назад отправила», — надула губки Маша. «Пока молчат. Впрочем, где? Я тебе и так могу показать».
Юнга зубами вытащила из бутылки пробку, вытряхнула бумажку, и та мигом развернулась в рукописную карту звездного неба с пунктирами от созвездия к созвездию, рисунками мифических чудовищ и веселым Роджером в верхнем левом углу. Посредине мигал красный крестик клада. Несмотря на специфическое оформление, две звезды и вращающаяся вокруг них планета опознались на раз, а для сравнения достаточно было посмотреть в иллюминатор. «Ну и отлично», — безмятежно заметил Тед, под суровым капитанским взглядом тут же поправившись. «В смысле, мы же и так туда летим. А теперь у нас есть точные координаты высадки».
«В которых кто-то уже угробился»,
— опасливо проворчала Полина.
«Да мало ли что могло случиться».
Тодор подозревал, что с беднягами случился неважный пилот, а уж их-то транспортнику ничего не грозит. Но из скромности предложил еще несколько вариантов.
«Может, просто двигатель сломался, провизия закончилась или эпидемия началась?»
«Тогда тем более надо сесть подальше», —
пуще прежнего разволновалась девушка.
«Правда, Станислав Федотович?»
Станиславу куда больше не нравилось то, что потерпевшие не выходят на связь. Это могло означать как поломку оборудования, так и гибель всего экипажа. Сигнал же подает автоматический маяк, который и 100 лет может пищать. Из воронки на месте ядерного взрыва. «Странно, что Павел его не засек», — заметил капитан. Он же месяц в этом секторе болтался.
«Значит, свежак», — решил Теодор. «Не мог же Пашка просто пролететь мимо и даже нам ничего не сказать».
За время службы в космофлоте Станислав успел насмотреться как на героев, так и на подонков, поэтому не стал это комментировать, а поинтересовался.
«Тед, мы можем лететь быстрее?» «Спрашивайте».
Пилот бросил недопитый чай. После пробных блинов основные в него все равно не лезли. И поспешил к пульту, больше не заикаясь про износ движка. Из кресла, в которое Теодор не удосужился взглянуть, в последний миг с истошным воплем выскочила кошка. Нашкодить она там не успела, а может, просто дрыхла в уютной вмятине, но все равно огребла пару сочных эпитетов.
«Будем там примерно через 3 часа», — сообщил пилот несколько минут спустя. «Можно через 2,5, конечно».
«Не надо», — поспешно возразил Станислав, чувствуя натугу в ровном гуле двигателя так же хорошо, как учащенное биение собственного сердца. «И так нормально. Маша, продолжай посылать запрос. Может, они сумеют починить аппаратуру, или мы пройдем через область каких-то помех. Как только появится новая информация, немедленно доложи мне».
«А если не появится?»
Станислав в этом тоже сомневался.
«Тогда войдем в атмосферу, покружим над источником сигнала и прикинем, что к чему». «А там по обстоятельствам. Вениамин, Полина, на всякий случай подготовьте медотсек к приему пациентов».
Команда подтянулась, оживилась и засуетилась. Не столько по делу, сколько от предвкушения онного. Островком спокойствия оставался только Дэн, снова занявший навигаторское кресло и смотревшийся там так естественно, будто никуда и не уходил. Теодор, переключившись на ручное управление, тоже сидел на месте, как приклеенный, не выпуская штурвал и параллельно просматривая информацию в виртоктах. Вот что-то привлекло его внимание, и пилот, полуобернувшись к напарнику, задал ему какой-то вопрос.
Рыжий рассеянно пожал плечами, но потом все-таки ответил, заставив напарника ухмыльнуться, и у Станислава неожиданно посветлело на душе. А еще капитан вспомнил, что так и не позавтракал. Но на тарелке уже ничего не было, и только по полу к диванчику тянулся масляный след.
«Вот он», — сказал Теодор, укрупняя изображение до максимума. В долине лежала огромная груда металлолома, искореженного и наполовину вмятого в землю, а вокруг на внушительном расстоянии валялись отколотые куски. Видать, со всей дури врезался в планету, а то и взорвался. Не удалось даже определить тип судна, хотя по кое-каким приметам Станислав сделал вывод, что оно человеческое и сошло с верфи еще в прошлом столетии.
«Здоровенный какой!»
Полина выглянула в иллюминатор. Из него развалины тоже были видны, транспортник висел аккуратно над ними.
«Наверное, уйму пассажиров вез», —
сокрушенно добавила девушка.
«Может, это военный крейсер был», — предположил Тед.
«Если наподобие проповедника, то по штату 1217 единиц экипажа». Станислав снял фуражку. Транспортник помигал посадочными огнями, точка-точка, но картинка внизу не поменялась. Ни сигнальных ракет, ни костров, ни беготни с воплями и подскоками.
«Что-то не похоже на свежак», — заметил Вениамин.
Из-за пронзительно-алой растительности, аж сияющей под двумя солнцами, казалось, будто корабль все еще горит. Но когда глаза привыкли к разноцветью, стало ясно, что огромная металлическая туша оплетена лианами, а в одном месте всполошенно кружат над гнездом три существа размером с аиста.
«Выжившие могли выйти из корабля», — без особой надежды сказал Теодор. «Вдруг там радиация или болото?»
«Радиации нет», — сверился с приборами Станислав. «Сейчас, по крайней мере. И они захватили бы маяк с собой, ведь спасатели будут ориентироваться по нему».
«Может, очень спешили? 2 минуты до взрыва и все такое?»
«К тому же мы не знаем, как быстро растут эти лианы», — поддержала друга Полина. «Вдруг им одной ночи хватает, чтобы на десяток метров вымахать?»
«Птицы гнездо тоже готовым принесли». Капитан подвигал изображение во все стороны, убеждая, что нигде ничего не копошится. Разрешение было неважным, но даже отсюда корабль выглядел проржавевшим насквозь. Как бы то ни было, осмотреть его все равно надо. Найти и отключить маяк, чтобы не вводил в заблуждение другие корабли. А заодно поискать черный ящик, судовой журнал или хотя бы на глаз попытаться определить, что здесь произошло.